Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И начинаем этот эфир холодного московского вечера с хороших новостей с госуслуг. На госуслугах появился сервис оформления пособий по беременности и родом для неработающих мам. Ну, я не знаю, мы еще не видели пока статистику по рождаемости вот в 2022 году, да, еще как бы рано, но ковид, говорят, очень повлиял, да, вот в 2020-2021 году там были зафиксированы снижения, но, может быть, кто-то решается и далее, и для таких, кто год не работал, положено в нашей стране пособие. Оформить пособие могут женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения по причине ликвидации предприятия либо прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката. Необходимо для этого зайти в сервис «Пособие по беременности и родам для уволенных женщин», подтвердить персональные данные, выбрать способ получения выплаты. Ну, обычно там какие-то просто, что номера карт указываешь и так далее. Вот, я вас проинформировала, если среди наших слушателей или слушательниц есть те, кому имеет отношение эта госуслуга, пожалуйста, значит, вот можете обратиться и сделать такую, оформить штуку для себя. Вот, ну и хотела я еще, значит, перейти к новостям таким околонаучным, потому что сейчас было, вы знаете, много опросов, завтра праздник, завтра День народного единства, о котором вы, конечно же, знаете. Но интересную вещь я сегодня вычитала, было опубликовано исследование большой международной группы ученых Германии, Великобритании и США под редакцией профессора Принстонского университета Дугласа Месси о том, что, ну, в общем, к сожалению, появилось в нашем мире такое явление, как радикальная неопределенность. Это радикальная неопределенность, это значит, что она, если очень коротко, что научные данные и научный анализ на самом деле все равно предвзятая вещь. И если это так, то получается, что, не то, чтобы никому нельзя верить, но получается, что вот эта вот неопределенность радикальная, она как бы в момент, когда тебе нужно принимать решение, высокие ставки, ценности спорные, факты неточные, вот в этих условиях вы принимаете решение, вам кажется, что вы анализируете ситуацию, но оказывается, что анализ даже при вашей компетенции может быть неверным, неточным, он может быть искажен вашим собственным представлением о прекрасном, и все. И получается, что нет никакой объективности. Вот что я хотела сказать. Там, значит, сделали такой эксперимент, провели ученым 73 исследовательским группам, заслуженным, известным социологам. Речь идет о, в данном случае, таком, о гуманитарном, да, знании, но, тем не менее, они работают тоже с цифрами, со статистикой, с большими данными и так далее. 73 исследовательские группы наблюдали, значит, им дали одно и то же задание. Они независимо должны были проверить одну и ту же известную гипотезу. Значит, гипотеза была такая: рост иммиграции снижает поддержку социальной политики среди населения. Ну, такая простая вещь, мне кажется, она для нашего общества тоже, в общем, наверное, могла бы быть. Каждый из нас может сейчас прикинуть, как бы он с научной точки зрения подходил бы к подтверждению или опровержению этой теории. И вот оказалось, что 73 исследовательские группы вот эту гипотезу с одними и теми же данными, одними и теми же цифрами рассматривали и пришли просто к противоположным выводам, к самым разным выводам. И это что? Это для нас плохо, потому что получается, что объективного научного знания, его нет. Вот. Поэтому я приглашаю, кстати, ученых. У нас же есть среди слушателей ученые наши, письмо к ученому соседу, помните? 7373948, наш прямой эфирный номер в новом мире, как это работает или нет. Позвоните, давайте обсудим. 7373948, наш прямой эфирный номер, это наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. СМС-портал +7 925 888 894 и 8. Но в каком-то смысле это может работать, как эта старинная поговорка про законы, что законы, что дышло куда, что куда потянул, туда и вышло, или что-то, я уже забыла, что-то запуталась. Но смысл в том, что научные данные, да, даже базирующиеся на цифрах, могут давать разный результат. А ведь нам предстоит с вами прогнозировать, и социологам в том числе, поведение людей. Кстати, не знаю, видели ли вы, слышали ли вы исследования, которые показывают, что, оказывается, есть алгоритмы, которые могут предсказывать, они ведут себя как общественные группы небольшие. И таким образом получается, что это огромные возможности для социальной инженерии, когда вы можете как бы проверить на алгоритме какую-нибудь гипотезу и сделать так потом с людьми, с какой-нибудь социальной группой, что она будет делать так, как вот, ну, показал алгоритм. То есть вы сможете управлять людьми, базируясь на знаниях, которые вы через алгоритм проверили. 7373948, наш прямой эфирный номер. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами. Для вас удивительно то, что я вам сейчас рассказала? Ну, то есть это уже научно доказанный, можно сказать, факт, что верить ничему нельзя. Верить вы будете только тому, что вам симпатичнее. Письмо к ученым, дорогой Мартин Алексеевич, пишет Пузатый Жужень. Так это гуманитарии, ожидаемо, пишет Сергей. Ну, Сергей, не делайте вид, что не гуманитарии и технари, или какие-нибудь, естественно, научники, что у них там все понятно, у них там все по полочкам, все, всех распределили, микроорганизмы были отнесены к живым существам, и точка. Грибы были вынесены в отдельное царство, и точка, да? 7373948, алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Настя, убер-анархист. Ну, смотрите, вы, конечно, для себя открыли Америку, но, собственно, я в первые полгода понял, что научного знания уже не существует в мире.
Вот. Когда вы это поняли?
Первые полгода ковида, когда стало понятно, что никто не оперирует ни данными, ни фактами, ничем.
Вы это из вот... отрицающих, да? Вы
да, я вот из этих ребят, которые отрицали это все и предсказали за год, что ковид закончится войной. И оно закончился войной. Это было просто логически, понимаете?
Не знаю, можно было бы поспорить, но я не буду на такой тонкий лед становиться. В общем, для вас это было очевидно. На самом деле, мне тоже показалось, спасибо вам большое за звонок, что, ну, вот это исследование, да, оно может быть, мы так и знали где-то в глубине души, но теперь это научно доказано. Пожалуйста, вот, ну, то есть за нас мы с вами не могли собраться и дать задание 73 исследовательским группам и, значит, дать им одинаковые данные и попросить проверить гипотезу. А вот кто-то смог и сделал, и оказалось, что вот 161 человек работал, компетентный, признанный эксперт в своей области, а результаты и выводы, к которым они пришли, совершенно разные. Компетентность исследователей при анализе одних и тех же данных, получается, не гарантирует отсутствие противоположных выводов. Вот так, такая вот у нас научная материя. 7373948, наш прямой эфирный номер, телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово. Где наша армия телеграм-слушателей? И смс +7 925 888 948. Математика, пишет 87-й, объективно. Интерпретация ответа – гуманитарное дело. И здесь уже нет точности. Ну, конечно. А решение-то приходится принимать... Кому, например, политикам? На основании чего? На основании интерпретации, конечно же. Что мы, в общем-то, и наблюдаем. Правильно? Правильно. Так, ну что, друзья, поедем дальше. Да? А, нет, вот еще сообщение. Так, именно, потому что, да, значит, сейчас, что это? Это не ко мне имеет отношение. Да, все, сообщение мы все зачитали по теме. В общем, я с вами поделилась. Кроме того, еще было исследование, уж докину, раз начали об этом говорить, про предвзятость ученых людей. Причем это не у нас, это тоже за рубежом проводилось исследование, значит, нескольким там ученым, где, может быть, десяткам даже представлялась их вниманию статья. И авторы статьи, в авторах статьи были указаны имена. В первом случае один из авторов был Нобелевским лауреатом. Во втором случае просто там, не без Нобелевской премии, но все равно, значит, уважаемые люди. А в третьем случае, значит, просто студенты, вот, ну, никому неизвестные молодые ученые, группа, вот. А вы догадываетесь, да, что эксперимент был такой, что суть статьи была одинакова. Ну, там понятно, что все друг друга знают, конечно, в отраслях, в узкоспециализированных, а в которые побольше, более общие, то там могут не все всех знать. И оказалось, что положительную рецензию на одну и ту же статью, где указан Нобелевский лауреат, больше склонялись давать, значит, рецензенты, чем когда они думали, что это написали студенты. Представьте себе. А ведь статья одна и та же. Вот так. И это тоже очень грустно, потому что получается, что вот субъективные вот эти вот длань субъективности, она нависает над всем и даже над тем знанием, которое мы привыкли считать научным. Но мы не отчаиваемся с вами, мы все равно продолжаем верить в науку и искать всякие доказательства, и делать эксперименты, и проверяемые вещи, верить во всякие проверяемые вещи хотя бы, или верить тем, кого мы выбрали, чтобы верить, да? Да. Едем дальше. Слушаем ответку.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну, слушайте, как вам эта история с дельфинами? Я сегодня с утра была вовлечена и видела эти видео. Не знаю, видели ли вы. Если нет, то подписывайтесь на радио «Говорит МСК», наш новостной телеграм-канал. Там вот все самое такое вот яркое, важное изо всех абсолютно сфер жизни. Там обычно бывает отражено. И, значит, история простая. Директор дельфинария в городе Коктебель, насколько я понимаю. Там, в общем, у него, видимо, были какие-то сложности. И он принял волевое решение, значит, 4 афалин, дрессированных дельфинов, выпустить в море. На самом деле ему нечем там их было кормить. Ну, мы можем себе представить массу всяких, может быть, проблем, да, там финансовых в том числе. И он заказал грузовичок. Грузовичок подъехал прямо в городе, в какое-то место, где от набережной, где от места, где может запарковаться машина, до воды минимальное там расстояние. И какие-то работяги потащили этих афалин в воду. И, собственно, их туда в общем, и отправили. Это все снимают прохожие, начинают снимать. Этот дядечка, значит, этот директор представляется даже на камеру какой-то прохожей. Она говорит: я снимаю номер машины, что вы делаете, почему вы выбрасываете животных? Он говорит: не выбрасываю, а планово выпускаю на волю и вообще, и так далее. Значит, потом оказалось, что из четырех дельфинов двое прибились к берегу и исполняли, ну, это такие, на самом деле, страшные кадры, они вроде как исполняли какие-то трюки, что ли, но один из них как-то выгибался, и мне вот было непонятно, может, он какие-то трюки делал, а может быть, ему просто так плохо было, поэтому он так выгибался, не знаю, сложно сказать. Ну, значит, наблюдатели говорят, что, может быть, потому что там вода потеплее, они туда к берегу прибились, была организована специальная, значит, спасательная операция на катере, там вместе с тренером этих дельфинов их искали по акватории. Сейчас спасательные работы приостановлены. Были высказывания там, в том числе от Бурматова, что судить надо таких живодеров. 10 лет эти дельфины провели в дельфинарии, и, конечно, скорее всего, по ожиданиям специалистов, не смогут выжить в открытом море. Вот. И если раньше я думала, глядя на этих дельфинов, ну, условно говоря, да, каких-то вот в каких-то... У нас в Москве есть такие океанариум целый, да, там тоже крупных всяких этих морских животных держат. И все эти дельфинарии всегда мы знали, что это зло, что это ужасно, что эти бедные животные там плещутся в этих грязных каких-то, наверное, грязных каких-то банках, в бочках. Значит, они покрыты язвами там, например, как на Дальнем Востоке. Помните, была история? Ну, и как бы в душе такого, в своей ребенкинской душе, которая рвется кого-нибудь спасти, мы бы, может быть, и спасли бы с вами. И думали бы, вот выпустить бы их на волю, и там бы уж они зажили. Но на самом деле, конечно, им нужна реабилитация и подготовка к тому, чтобы начать жить обратно в дикой жизни. Мы про это тоже прекрасно с вами знаем. И вот такое жестокое обращение с животными. Вот вы когда эту новость видели, или я думаю, что это не последний сюжет, наверное, еще отловят остальных двух этих афалин, уже выразили какие-то другие дельфинарии, значит, их желание принять каким-то образом у себя, даже московский, по-моему, какой-то дельфинарий, но они сказали, что животные должны быть в удовлетворительном состоянии, не должны болеть. Вот, какое на вас это все впечатление производит? Кому и чему вы сочувствуете в данной истории? Должны ли быть все-таки дельфинарии, может быть, закрыты, как вы думаете? Или наоборот, они должны продолжить существовать для тех животных, которые не умеют жить вот так вот в открытом море? 7373948, наш прямой эфирный номер. Насколько оправдано вот это вот развлечение людей и бизнес для тех, кто содержит этих животных? И вот такая вот история. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Анастасия, Дмитрий, Москва. Да. Вы знаете, Анастасия, работал в одном из ведомств, не буду называть какое, но сталкивался в том числе с проблемой домашних животных, бесхозных животных, сельскохозяйственных животных и тому подобное. В том числе рыболовство тоже занимал. Смотрите, какая вещь. У нас было очень резонансное дело, если помните, года лет 5, наверное, назад, может, года 4, когда касатки, которые предназначались для... Ну, у которых вылов очень ограничен, и нашли тюрьму касаток, которые содержались в ужасных условиях. И несмотря на то, что вылов касаток запрещен, их вот этих вот белуг, ну, дельфинов также, это в Китае, в Китайское море там что-то такое было, ну и в наши это воды тоже входило. Вы не представляете, сколько наше ведомство получало обращений с просьбой о рассмотрении вопроса о надлежащем обращении с этими касатками.
Да вы что? Вы знаете, то есть люди у нас неравнодушны в этом смысле, вы хотите сказать?
Это абсолютно. И вы знаете, вот у меня какой-то когнитивный диссонанс. Когда умирают люди, нету такого общественного позыва как-то отреагировать. Вот когда умирают животные... Понятно, здесь сравнивать нельзя. Здесь нельзя сравнивать. Ну, вы знаете, у меня
честно говоря... Ну, как-то говорят, люди же у нас все-таки не содержатся в бочках там. Ну, я просто к тому, что тут играет очень много факторов. Я не думаю, что кто-то из этих же людей просто... ты не знаешь, куда писать. Ну, вот люди, например, сейчас прямо, да, погибают. Вот, и тут вопрос в том, что я не знаю, куда писать с требованием прекратить. Ну, это не надо. То есть это как бы люди-то у нас все равно. Видите, какие... пишут, волнуются. Я так понимаю, что люди не только, которые там были, а просто, да, вот неравнодушные, которые в новостях услышали.
Да, Анастасия, вот, ну, я вас понимаю, смотрите, здесь какая вещь. Очень много у нас людей, которым нечем заняться, к сожалению. К сожалению, я подчеркну. И они вот таким образом начинают раздувать ситуацию. Я работал в одном из национальных парков, также по времени службы, и вы не представляете, там, когда произошло с Рашкин наш, да, депутат?
Лосихон там застрелил, да, хотел купить, вручить, но у него там не взяли даже в лесоводстве эту лосиху, да.
Да, вот я сейчас небольшой, так скажем, сделаю, как вам, ну, в общем, он до этого обращался к нам и узнавал, как происходит охота на лосей, как она регламентируется, как она проводится, какие разрешения нужны. Вот, это я видел лично. Поэтому везде, где мы ищем какой-то смысл, он есть. Но не надо искать смысл там, где его нет.
Ну, слушайте, ну вы против дельфинариев, вот как, как лично вы, вот если бы вам сказали.
Да, я против, да. И цирк это для детей исключительно, да, для детей. И то, сейчас цирки многие закрываются, особенно Шапито, вот эти переездные, ввиду того, что недостаточное содержание животных.
Ну, аудитории нет, животных. Кто будет ходить? Содержание дорого стало? Я думала, люди не ходят.
Нет, здесь вопрос в другом. Содержание животных ненадлежащее. Ненадлежащее. Животные должны иметь определенную клетку, в которой оно должно... Медведя нельзя содержать. Да. В клетке там 5x5, понимаете? У него должен быть большой вольер. Вот. И еще, может быть, знаете, буквально, может быть, пару месяцев назад у нас резонансная история была с павлинами. С павлинами, которых просто убили, не знаю, кто это сделал, которых содержали в ресторане. Это в Москве все было, по-моему, где-то в районе Бауманской.
Я не слышала про это. И сколько там было павлинов?
Ну, порядка 7 особей просто убили из-за того, что, они им мешали. А ресторан работал чуть ли не в центре Москвы. Это общеизвестная новость, можете еще прям загуглить. Ничего и посмотреть.
Себе. Ну, я посмотрю, конечно. Но это было уже, видите, по нашим новостным меркам давно, а дельфины сегодня. Но спасибо вам большое за звонок. Кто-то там нам пишет, что я когда слышу заголовок, подождите, сейчас найду, что дельфинов выбросили в море. Это какое-то безумие. Но так действительно написано. Ну и выживут они или нет, привыкли ли они к теплой воде, а там сейчас уже тоже холодно в этом Черном море. 7373948 наш прямой эфирный номер. Этого директора самого выбросить на помойку, пишет 26-й. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да.
Я сам-то есть в Севастополе.
Так.
Там есть дельфинарии в Артбухте. Я ходил туда.
Ну вам их жалко? Дельфинчиков-то. Что они вот у моря-то, вы же увидите, вот оно. А вот они сидят в бассейне.
Ходил я, мне было мало лет, там ходят родители с детьми в основном, дети получили это удовольствие. В Казачьей бухте Севастополя в советское время там была секретная часть, там готовили боевых дельфинов для борьбы с подводными диверсантами.
Ну, потом про боевых дельфинов мы слышали, они сейчас...
В 90-е годы ее переформатировали там для всех желающих.
Слушайте, там, ну вот удовольствие детей. Ну, смотрите, вот я водила ребенка в батутный центр. В итоге компрессионный перелом 8-го позвонка. Он получил удовольствие. Но это то удовольствие, без которого можно было бы... Вот я в детстве не была, не было никаких батутных центров. И, в принципе, можно было бы пережить... Это, понимаете, ну, без этого удовольствия прожить, и жизнь не стала бы сильно беднее от этого человеческой. Может быть, это все не нужно, удовольствие?
Анастасия, смотрите, каждому времени свои удовольствия. У меня просто бабушка моя приехала в Севастополь в 46-м году на восстановление Севастополя разрушенного. Так. Ей жили в бараках, голодно было, и были целые артели, которые добывали дельфинов сетями. Из них готовили и тушенку, и мясо на рынке продавали.
Это мне абсолютно понятно. Кстати, наверное, не очень вкусно, да? Иначе бы пошло.
Я-то не помню, это бабушка рассказывала. Я сам тоже попозже родился, поэтому дельфины не...
Но вы не против? Вы заявите позицию, вы против дельфинариев?
Я в умеренных количествах для...
Эх вы, да вам не жалко бедных дельфинов. Ну ладно, понятно, спасибо. Спасибо все равно за звонок. Много раз ходил с работы мимо этого ресторана и любовался этими павлинами. Там еще фонтан на территории. Ничего себе, народ. Однажды перевозили дельфинов из шоу в корыте из Москвы в Питер и попали в ДТП. Ой, какой ужас, вспоминает Наталья. Друзья, у нас сейчас новости. Остальные сообщения я зачитаю после новостей. Если не успели высказаться, присылайте на Telegram, говорит МСК-бот, либо на СМС-портал +7 925 88 88 94 8. После новостей продолжим обсуждение.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну что, друзья, продолжаем разговор. Значит, про дельфинов их выпустили или выбросили в открытое море, да, вот, ну, пишут, выбросили больше в телеграм-каналах. Двое прибились к берегу, двоих ищут, там специальная спасательная операция, их уже другие дельфинарии хотят принять, их будут спасать. И я ставила вопрос о том, нужно ли все-таки запретить вообще это все, чтобы избежать на будущее таких историй. Но при этом вот было, нам напомнили про историю с просто павлинами, не с дельфинами, а павлинами в московском ресторане на Бауманке. И вот Елена Сергеевна через Телеграм нам пишет, что живет недалеко от кафе вот этого, и у него, у этого кафе есть прилегающая территория. На ней действительно жили 3-4 павлина, территория очень симпатичная, у павлинов был закрытый вольер. Не знала, что их убили. Очень жаль. Кто и зачем? Они там жили много лет. Елена Сергеевна, будучи человеком очень хорошим, думает, что не думает, что они кому-то мешали. Скорее всего, кто-то схулиганил. Ну, я не знаю подробностей, можно поинтересоваться. Но вообще насчет хулиганства, это такое тоже бывает. Вы знаете, на Воробьевых горах есть тоже что-то вроде живого уголка. При спуске или подъеме от метро Воробьевы горы, если вы идете к улице Косыгина, туда, где раньше стоял Корстен, где Яндекс теперь новый офис свой строит, бывшая гостиница «Орленок», вот туда если подниматься, там на самом верху есть такой закоулок, где живут тоже всякие птицы, какие-то фазаны, там белки живут в клетках. Вот, все это специфический запах, естественно, имеет. Курочки там какие-то, да, и павлины, кстати, тоже. И сова. И однажды там был просто поджог вот этих вот вольеров. И там, я не помню, кто, то есть я не помню, закончилось ли дело, выяснили ли, что это было, но было подозрение, что там какие-то экоактивисты, которые против того, чтобы животных держали в клетках, мол, может быть, подожгли эти вольеры. В общем, одно долгое время там это все дело реставрировалось, потом я думала, что их больше не вернут, но нет, теперь опять птицы в клетках, белочки там, значит, эти сидят, детки ходят, значит, на них смотрят. И так далее. Добрый вечер, Анастасия. По поводу дельфинов ничего не могу сказать, пишет Александр, но по поводу батутов скажу. Так, это профессиональные снаряды для подготовленных людей, детям до 10 лет, нечего там делать. Александр, к сожалению, не совсем, я не знаю, вы врач или нет, вы не совсем правы. Чем больше масса человека, как выясняется, тем, ну, вы понимаете, то есть взрослый человек тем более мог бы себе тоже травму там причинить, там у них есть всякие тренеры, растяжки, разминки, но это вот не уберегает особо активных детей от травмы. И вообще, ну это, я просто это привела пример того развлечения, без которого можно прожить, вот, но которое несет опасность. Дельфинарий, конечно, навряд ли несет опасность для детишек, но он несет опасность для дельфинов. А я был в океанариуме во Владивостоке. Это просто чудо. Очень рекомендую, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот. Человек стыдит людей за помощь бездомным котикам, а не так. Давайте я его раздавлю голодающими детьми Малави. Ну ладно, все, уже про детей и людей, про людей и зверей мы уже поняли, да. Какая бы клетка ни была, все это само по себе ужасно. Друзья, давайте мы тогда дальше поедем, сменим тему, тем более у нас есть совершенно срочные новости на ленте новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Любите ли вы Дональда Трампа так, как люблю его я? Трамп намерен баллотироваться в президенты США в 24-м. Представляете, у них выборы в 24-м году. И планирует официально запустить свою избирательную кампанию после выборов в Конгресс 8 ноября, то есть совсем скоро. Вот, а я жду, когда ему разблокируют этот счет его в Телеграме, в Твиттере. У него, кстати, сын ведет Телеграм, он, вот у Байдена есть сын, и у Трампа тоже есть сын, да и не один, по-моему. И вот его там 43-летний сын, он вел такой бодрый Телеграм, я даже на него подписалась, но у меня не было времени долго читать, он там очень стыдил своих всяких этих, ну, конкурентов отца, соперников всяких, ну, и он такой тоже многодетный отец, у него там детей полно, там, не знаю, трое, четверо, пятеро, я не помню, но вот он периодически там перемежал эти свои обличительные ролики какими-то фотомоментами и видеомоментами из своей жизни семейной, как бы, ну вот хороший семьянин. Это был такой интересный опыт. Я понаблюдала за тем, как человек строит свою публичную карьеру. Это было интересно. Но вернемся тогда к Твиттеру. По слухам, изнутри компании, компании Твиттер, Маск, Илон Маск наш с вами собирается сократить 3,7 тысяч. 3700 рабочих мест в Твиттере уже с 4 ноября. То есть со дня народного единства. Также будет отменено правило, разрешающее работать из дома. Но мы знали, что он противник большой. Он и Теслу всю согнал там. Сказал, все, кто хотят бездельничать, значит, могут оставаться. А все, кто хотят работать, приходят, значит, к нам в офис. Никакой удаленки после ковида. А у Теслы там есть какие-то проблемы небольшие. Ну, в смысле, вот пользователи Теслы, они говорят, что ну вот и это могло быть там получше, это получше. То есть там техразработка, она тоже сидит, трудится. Но он как бы ужесточая требования к сотрудникам, да, он, интересно, как это будет иметь эффект, какой он улучшит качество таким образом продукта или нет, это вопрос, потому что люди, которые привыкли к удаленке, привыкли не тратить время на дорогу, вот, сидеть там в каких-то условиях комфортных, ну, про комфорт можно поспорить насчет работы из дома, ну, рядом где-то совсем, да, там, если есть отдельная комната, идешь, запираешься, работаешь. Они могут быть очень хорошими профессионалами, и они могут просто, если у них нет этой опции работать удаленно, они могут просто от тебя уйти, если ты такой. Если ты хочешь, чтобы у тебя все сидели в офисе, а в офисе специальные погонщики, значит, с хлыстами шух, будут сходить и следить за тем, как народ работает. И вот я в этой связи хотела с вами поговорить еще раз, вот после, так сказать, еще раз переосмыслить опыт ковида, опыт удаленной работы. Вы к чему пришли? Вы такой же противник удаленной работы, как Илон Маск, который собирается всех заставить, значит, ходить на работу к 8 утра там, или к 9 в белом воротничке после зарядки утренней? Или вы считаете, что это неправильная стратегия, и ковид подарил нам на самом деле такие удивительные технологические возможности, которыми ну, просто странно было бы не пользоваться? Работа, образование, все можно делать удаленно. 7373948, 495-й код, наш прямой эфирный номер. Вы вместе с Илоном Маском или нет? Давайте, отдел кадров позвоните, владельцы бизнесов позвоните. Очень интересно узнать ваше мнение. Снизилась ли производительность труда у людей, которые ушли на удаленку, или нет? Или наоборот, она осталась такой же? Верите ли вы в то, что согнав людей в одно помещение насильно, опцию, наверное, всегда встретиться и поговорить лично, это ничем не заменишь. Но нужно ли это делать каждый день? Она улучшает качество работы или нет? 7373948, наш прямой эфирный номер. Вот, как если бы мы с вами были в совете директоров Твиттера вместе с Илоном Маском прямо сейчас и говорили бы: старик, не делай этого. Алло, здравствуйте. Да, говорите, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Евгений, Москва.
Да.
Я, знаете, я в целом я против удаленной работы, но с другой стороны, если человек, допустим, в день тратит там по 1,5-2 часа на работу, то я за удаленную работу. Тут все дело вот, ну, какие-то частности. Потому что если, допустим, до работы там 30 минут пешочком, то у них никаких проблем человеку прийти на работу и работать, так сказать, вместе с коллективом. Мне кажется, это просто интереснее.
Но я вам отвечу на это вот что. Слушайте, вы становитесь заложником места своей работы. То есть вы там должны покупать квартиру или арендовать квартиру, арендовать дом. А мы с вами же не в Японии, где...
Вы ошибаетесь, я заложником. Никаким Нет. заложником я не становлюсь.
Или вы становитесь заложником своего места проживания. То есть вы тогда ищете работу так, чтобы не больше 30 минут пешком от дома.
Ну вот я и говорю, все дело в частностях.
Понятно. Но вы считаете, что
уехать,
лучше...
Ну, если человек уехать 1,5 часа, вот он 1,5 часа труда, 1,5 часа обратно.
Но это вы... Нет, вы понимаете... Вы за это платите. Вы сегодня.
Я бы продолжительность проезда включал бы вот 8-часовой рабочий день.
Ну, и это еще и кому это, кто это будет включать? Ну, спасибо, спасибо большое. Вот представьте себе, вы работаете в IQ-квартале, в котором сегодня погасло электричество во время совещания Путина с министрами. Помните, видели это все? У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», кажется, есть это видео, это фрагмент. Владимир Владимирович говорит: надеюсь, у вас там все починят. Там, на самом деле, люди в лифте застряли, просто говорят, скакнуло напряжение там, в Москва-Сити, и вот последним моим данным, там люди заблокированными оставались между 24-м и 25-м этажом у лифте, потому что, ну, как-то там не могут пока двери открыть. А может быть, их уже и выпустили. Пострадавших вроде бы нет. Ну, там все восстановили, все хорошо. Но я к тому, что вы находите работу, у них офис, например, там, в IQ этом квартале, или как он называется, Москва-Сити, вы вынуждены снимать жилье на Пресне. И вы за это платите деньги. Зато вы 5 минут идете пешком. Либо вы живете, я не знаю где, в Ивановской области там, или где-нибудь в Тверской, там ездите на электричке, например, тратите там 2 часа добраться, и вы тратите свою жизнь тоже, ну, в конечном итоге деньги тоже, в конечном итоге. И вы как бы, и вы все время, кто-то за это все время платит. И если есть возможность, реально есть возможность эффективно работать из дома или где-нибудь рядом с домом, но не заходя в офис, то почему нет? 7373948. Я спорю с Илоном Маском. Алло, здравствуйте. А вы? Пожалуйста, высказывайтесь.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Да, ну как вы?
Разрешите, я вам расскажу, так сказать, историю Советского Союза в этом отношении. Что отдел кадров в Москве, если ты хочешь, ну, на какое-то предприятие, институт, не имеет значения, куда устроиться работать. Они анализировали, если ты живешь в Подмосковье, и время на дорогу у тебя более чем 1:20, тебе в приеме на работу отдел кадров отказывал, так как твои затраты физические и все остальное на путь туда, назад, на дорогу не вписываются в рабочий график, так сказать, и что ты можешь отдать, трудоотдача. Вот это был подход, нормальный подход. А вы уже выбираете место жительства около работы или работу к месту жительства. Это ваше личное дело. Но
ой, Михаил Иванович, а можно вопрос? Вот к вам, как к человеку, может быть, старшего поколения, дальше, который помнит. Давайте, подождите, давайте. Я хотела узнать, можно ли было в советское время взять и снять какую-нибудь квартиру поближе к работе? Как не теряли ли хороших профессионалов таким образом предприятия, отсекая всех, кто живет в радиусе дальше 1:20 езды?
Нет. Можно было снять квартиру. Можно. Пожалуйста, снимай.
У частного лица не было же собственности. А как можно было снять квартиру?
Обождите, мне реально интересно. Обождите. Да. Что значит у частного лица не было собственности?
Да,
что
вот я и думаю.
Что в Подмосковье, если у тебя дом, он не в частной собственности
находится? Нет, были кооперативные квартиры, я знаю, но собственность на жилье, она массово появилась позже. То есть человек, например, который живет...
Позвольте,
я просто путаюсь в этом, мне просто интересно от вас.
Когда кооперативные квартиры появились, Анастасия Эдуардовна?
Ну, я точно знаю, что моя мама купила кооперативную квартиру году в 77-м, наверное.
А вы знаете, что моя тетя покойная купила в 39-м году на Бауманской?
Это рядом с рестораном с павлинами. Что она купила?
Я не знаю, где с павлином или нет. Я был там раза два в детстве. Я не помню.
Так в 39-м, и что? Она сохранила это право собственности на всю жизнь и передала потом потомкам?
А, нет, позвольте, это ее собственность была.
Вот это да. Ну так и она могла ее сдать и налоги потом платить.
Ну, вы или знаете, я не...
Ну, мне интересно, просто, я же не знаю, как в советское время была вот именно эта взрослая жизнь устроена.
Ну, я не знаю, как это было в 39-м году.
Ну, хорошо, все, Михаил Иванович, мы поняли, 39-й год, мы
смотрите,
с вами ехали, но про удаленную работу мы поняли тоже, да, говорите.
Удаленная работа, это, пожалуйста, были, ну, надо было где-то сконцентрировать какие-то силы. Вы о таких... вещах, как Академ, городки, слышали?
Конечно, слышала. И звездный городок у нас рядом с Пулково есть.
Так вот, а шарашки в Марфино читали у нашего великого писателя?
Да.
Да, так вот, сейчас нет, говорит, айтишники уезжают. А почему их не организовать, типа Академ городка?
А ловушки им организовать такие на выезде, прям в Верхнем Ларсе, такие загоны, туда их загонять, и там их размещать, пусть там живут и работают. Правильно я говорю?
Где?
А военкомат в Верхнем Ларсе. Ну, спасибо вам большое.
В Верхнем Ларсе, но я не знаю, вы специалист. Может быть, и в Верхнем Ларсе.
Михаил Иванович, спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Всегда рада вас слышать. Вот. Не всегда у нас с вами получается юмористический тандем, но неважно. Шарашки – это благо. Так, а мне, если мне платят за выполненное задание, то зачем мне тратить время, деньги на поездку Кирку под надзор этого злого дедушки. Я же не деталь вытачиваю на его станке. Анастасия, почему вы не проинформированы про тетю? Это недоработка журналиста. Так, в американской культуре есть поговорка: работа не придет к тебе, если ты идешь к работе, не придет. Но это старая поговорка старого времени. У нас сейчас новые времена, полностью все поменялось. Не бывает универсальных решений. Где-то кому-то уместно, а где-то и вовсе невозможно или недопустимо, Андрей Ильин говорит. Даже вот тот же охранник или уборщик на удаленке. Забавная картина. Да, забавно. Но мы говорим про Теслу, про Илона Маска, который в Твиттере программистам сейчас их гонит обратно в офис. Ну, во-первых, он сокращает примерно наполовину будет состав. Обещают, кстати, он говорит, что значит, у нас мир поделен там на лордов и чернь. Но я сейчас всех уравняю, $8, пожалуйста, в месяц, платные аккаунты, у всех будут галочки, все будут красивые, а возможность редактировать твиты в Твиттере, которые так долго ждали и просили пользователей, говорят, появится вот в ближайшее время, по крайней мере, это анонсировали. Но аккаунт Дональду Трампу пока не разблокировали. 7373948, я про удаленку хотела, вот у Илона Маска такая жесткая позиция. А у вас? Вы к чему пришли?
Алло.
Что ваш опыт говорит? Здравствуйте.
Анастасия. Добрый вечер. Ну, Михаил Иванович, конечно, как всегда прав, он умудренный опытом. Но я вам скажу, что в современном обществе сейчас социально мы страдаем. Мы разбиваем семьи, заставляют нас далеко ехать. Убрали производство. Города, которые производили, которые собирали людей. Мы прирастаем корнями к месту, понимаете? Родственники, дедушки, бабушки. А человека заставляют как? Человек мира. Ехай куда хочешь. Ни семьи, ничего.
Все, можно ехать обратно, к бабушке, к дедушке, оттуда работать.
Понятно, поэтому надо рабочие места, чтобы были везде, а их лишь нас лишили. И весь народ разбежался. Родственников нет, родных нет, друзей нет. Вот это беда нашей современности. Поэтому нужно, конечно, больше производства ближе к людям, где население есть. Вот, допустим, градообразующие предприятия, заводы, фабрики, там, научные центры. Вот вы правильно говорите. А у нас сейчас, мы как-то разобщены все. Бежим куда угодно. И мы теряем население, мы теряем, понимаете, корни, связи.
Ну, я могу, у меня есть догадки, почему такое происходит. Но ладно, спасибо большое. Кто куда там бежит, они все посмотрим, чем дело кончится. Человек привыкает ко всему за 21 день, пишет Алекс С. Удаленка снизила мою работоспособность на 60%, а я люблю работать. А есть те, кто вообще не могут работать удаленно, и делить людей, кому можно, а кому нельзя, нонсенс для руководства. То есть это должно на усмотрение сотрудников, по мнению, видимо, Алекса, быть. Дело работодателя, так сказать, предоставить ему выбор, что ли, так получается. Наличие на работе – это способ контроля и диктат. Если я не хочу работать, я и вовсе ничего не сделаю. Вот какую зарплату получу на карту, да? Сначала аванс, а потом остальную часть, 5-20. Когда я работала на удаленке, могу сказать о том, что моя производительность труда была много меньше. И формально я работал, более больше 8 часов. Это пишет нам мастер. Катя пишет, удаленка зло, я деградирую. Пузатый Жожень пишет, за весь этот год я на работе был 2 дня. Удаленка – это просто радость. Алекс, на удаленке разрыв в качестве между сотрудниками растет. О, интересно. А как это получается? Почему? Увольнение твиттерских чиновников неинтересно. Интересно то, что он за галочку просил 20 баксов в месяц, но моментально снизил запрос до 8 после Стивена Кинга. Человек не понимает, что верификация нужна не Стивену Кингу, а тем, кто его будет цитировать, не зная, настоящий это Стивен Кинг или нет. У Трампа есть сын Дональд, как Алексей Андреевич. Господи, да, точно, Дональд. Дональд, я не помню, я была на Дональда подписана или нет. Ну что, еще звонки? Категорически не воспринимаю живые уголки. А, это уже про предыдущий. Давайте еще один звонок на эту тему. А у нас уже и программа заканчивается. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Да. Анастасия Эдуардовна, я не люблю удаленку, потому что все это, в конце концов, сваливается на тех, кто живет в доме с работающими на удаленке. А если они начинают 24 часа в сутки, и на них не наготовишься.
Да, и нагрузка на инфраструктуру дома, да. Я согласна. Но это можно первое. Уходить в коворкинг, в соседний какой-нибудь.
Это первое. А второе, при всем уважении к Михаилу Ивановичу, я не знаю, где он жил в советское время. В Москве снять квартиру, это было практически нереально. Это было очень сложно, даже комнату. И что касается кооперативных квартир, они, конечно, были в личной собственности. Тогда частной не было по Конституции. Но завещать могли только пай. Квартиру как таковую никто завещать не мог. могли завещать только индивидуальное жилищное строительство. В Москве таких домов было наперечет, типа вон дома Мельникова. А дальше, если человек умирал, его наследники получали этот пай, квартира переходила в собственность ЖСК. И правление ЖСК собирало общее собрание, решило и решало, кому перейдет эта квартира. Если или кому-то из членов уже из членов ЖСК в порядке улучшения жилищных условий, если в улучшении жилищных условий никто не нуждался, принимали нового члена ЖСК. Физическую квартиру, вот комнаты, кухню, туалет, ванну оставить было нельзя.
Ничего себе. А сколько стоили в аренду, ну, комнату, например? Вот если бы я приехала в Москву, не знаю, в 65-м году, у меня была бы задача снять себе комнату. Что я должна была бы сделать, Анна?
Во-первых, вы должны были найти комнату. Если это в комнате коммуналки, где на 8 комнаток всего одна уборная, это была одна.
Нет, а где искать-то? Не было же этих classified таких этих журналов там с объявлениями. Как
вот
искать?
На базовом через знакомых? Сейчас объясню. На Бадном переулке было админбюро. И там постоянно толкались кто-то. Или маклеры, у которых можно было спросить. Или те, кто хотел сдавать эти комнаты.
А это нелегальные основном... были люди, на самом деле?
Нет,
это
конечно.
Все аутло?
Ну, маклеры какие нелегальные? Нет, конечно. И те, кто сдавал нелегально. Но у них был определенный набор этих комнат. Очень небольшой. А так, в принципе, через знакомых. В основном через знакомых. Или на Бадный переулок. Там было городское бюро по обмену. И там вся эта вот компания собиралась.
А сколько стоили жилье? Вот мне просто интересно с современными ценами сравнить. Несопоставимо, наверное, дорого
было. Ну, одна комнатная квартира в только что построенных Черемушках угловая стоила в 65-м году рублей 35 в месяц. Это очень большие деньги, Анастасия Эдуардовна. Это очень большие деньги. Потом, где-то году, наверное, в 85-м, однокомнатная квартира в районе Коломенской стоила 60-70 рублей в месяц. Это тоже большие деньги. А люди ездили в основном и из Загорска ездили, и из Дмитрова ездили, из, господи, как это город называется, за электроуглями любимыми. Электросталь ездили. В общем, ездили отовсюду. У нас вон девчонки в суде секретарши, откуда только не ездили.
Не было, в общем, на то время удаленки. Правда, я думаю, в судах секретари на удаленке, конечно, не могут работать. Анна,
ну
спасибо большое. Спасибо за разъяснение. Вы прям погрузили нас. Мужу 77 лет, в 22-м году всех перевели на удаленку, и ему это очень подходило. Он работал бы и дальше, если бы удаленку не отменили. Наверное, не в 22-м, наверное, в 20-м году. Вот так вот. Представляете, вот люди в возрасте, кстати, да, они могли бы приносить пользу. Но если нужно ходить в офис в 77 лет, это уже, видите, не так. Сотрудники, занимающиеся сайтом организации или телеграм-каналом, на мой взгляд, должны и могут работать на удаленке, пишет Сергей Астахов. Новости надо публиковать 24/7, а спортивные мероприятия в выходные, как правило, заканчиваются. По остальным сотрудникам надо определяться индивидуально. Это был совет Илону Маску от Сергея Астахова. Нет, понятно, да, есть, конечно, виды работ, на которых можно работать, которые можно выполнять без ущерба качеству из дома. Нам продолжают люди звонить, а программа-то у нас с вами уже закончилась. Друзья, я желаю вам прекрасных этих долгих выходных. Будьте аккуратны, внимательны, поменяйте уже, наконец, резину. Всем пока, до вторника, во вторник услышимся.